абсолютно никогда не работал под началом какого-либо человека.
Первоначально он соглашался переехать в Москву, только если он станет премьер-министром.
Ненадолго в России стали возможны такие политики на высоких должностях.
Он был настолько уже измученный.
А Чубайсу прошу немедленно принять меры по письму ВВ Путина.
Лучше уж на виндсерфинге кататься, чем воровать. Про него говорят, что он бездельник и бабник. А это не важно, бабник он или нет, он Берлускони тоже бабник.
Боже мой, какие политики уходят. Ну, потому что больше никто себя так не ведет. Весело по-человечески, с самоиронией, с иронией. Потому что политики, они все в сюртуках таких наглухо застегнуты. Они расслабляются только в банях, после выпив там бочку водки.
Я не считаю, что судьба распорядилась как-то против меня. Нет, я так не думаю.
Остаться ли в коридорах власти или остаться приличным человеком, для него не было этого выбора. Он не задавал себе, я думаю, этого вопроса. Он просто поступал, он не мог поступить иначе.
Привет, я Виктор Курганик, исполнительный продюсер телеканала «Настоящее время».
Привет, я Полина Галуева, редакторка студии подкастов «Радио Свобода». И сегодня в подкасте «Мосты Немцова» мы будем говорить о том, как Борис Немцов стал вице-премьером.
Поехали!
Сегодня, я подозреваю, нас ждет самый короткий эпизод, потому что вице-премьером Борис Немцов был всего лишь с ноября 1997 года по август 1998.
Ну, это так, хотя в эти полтора года произошло достаточно много важных для страны событий, которые повлияли на дальнейший ход истории России, мы об этом поговорим. Ну, а пока обо всем по порядку. Борис Ельцин делает Немцову предложение, от которого, как сказал бы герой фильма «Крестный отец», нельзя было отказаться. Но, на самом деле, Немцов сначала отказался, он не хотел бросать свою область, он там прекрасно себя чувствовал, как рыба в воде.
Он же только стал губернатором.
Второй раз, да, его избрали на второй срок, все были готовы, так сказать, к тому, что он дальше будет продолжать руководить областью, но в итоге к Немцову приехала дочь Бориса Ельцина, и уже такой она запретный, на мой взгляд, прием применила. Она сказала, когда тебе было плохо, папа тебя поддерживал, а теперь папе нужна твоя помощь, поддержи его. И Немцов, как честный человек, поехал в Москву.
И вечером меня Борис звонит, говорит, зайди ко мне. Я прихожу к нему, он говорит, завтра проведи оперативное совещание в областной администрации. И дал какие-то там поручения, на что обратить внимание. И ничего не говорит. Я уезжаю в Москву, но я завтра же и прилечу, мне говорит. Я ему говорю, ну, закончишь разговор, я говорю, Боря, мой тебе совет, не ходи в Москву, не надо тебе это. Юра, спокойно, никуда я не ухожу, все нормально, проводи совещание, завтра я прилечу. Я провел совещание в понедельник, захожу в приемную, и по одному из телеканалов показываю первого вице-премьера Бориса Немцова, в аэропорту, который вылетает в Нижний Новгород.
Это было воспоминание Юрия Лебедева, первого заместителя губернатора Нижегородской области Бориса Немцова.
До конца оценить степень ответственности не могу. До конца не могу оценить степень влияния московских интриг. Абсолютно не владею ситуацией с аппаратом.
Вот воспоминания Раисы Немцовой.
Нижегородцы на него обиделись, просто обиделись. Сколько бы он ни объяснял слезами Тани, или там то, что он обязан Ельцину, нижегородцы ему многие до сих пор не простили этого, что он уехал в Москву.
Да, нижегородцы, кажется, сразу все поняли, а вот фрагмент из программы «Зеркало» российского телевидения.
Сегодня многие нижегородцы жалеют о его отъезде.
Область, наверное, проиграет, мне так кажется.
А другие жалеют его самого.
Согласился? Нет, ну, я не знаю. По-моему, совершенно просто.
Его задавят. Я честно говорю, его там задавят.
Абсолютно никогда не работал под началом какого-либо человека.
Он опять назвал себя камикадзе и вновь заверил, что не будет врать и брать взятки. 6 лет назад нижегородцы поверили этому человеку и оказались в выигрыше. Михаил Сладков, Нина Зверева, специально для программы «Зеркало».
Одна трогательная деталь. Из Нижнего Новгорода в Москву с Борисом Немцовым поехала его мама Дина Яковлевна.
У Бори квартиры своей не было. Он еще не был прописан в Москве. И мы жили, я в том же числе, и Боря, мы жили в Архангельском, в коттедже большом, благоустроенном. Моя роль была какая? Во-первых, самое главное, Обязательно каждый день к его уходу приготовлена накрахмаленная рубашечка выстиранная, галстуки тогда были. Бабка еще тут свой вкус. Хотя иногда даже его на работе хвалили. Вот у тебя со вкусом сегодня там галстук или чего. Кроме этого, я обязательно готовила какой-то завтрак. Более ем очень мало. Ну вот я помню там сырники или какую-нибудь кашу. Потом он принимал обязательно душ, сауну. Она была тут. Я тоже, пока он ест, я тоже там это включала. Вот это. Потом, когда к нему подъезжала машина, я его, ну, провожала его, все нормально. Когда он приезжал вечером, он был настолько уже измученный, он на втором этаже поднимался, на второй этаж, просто, как говорится, еле-еле поднимал ноги.
Перебравшись в Москву, Борис Немцов пополнил команду младореформаторов. Это были тогда молодые либеральные политики Гайдар, Чубайс, Явлинский, которые, собственно, пришли в политику в начале 90-х и какие-то свои реформы воплощали в жизнь. Но я не очень понимаю, как тогда относились к этому термину положительно или скорее с некоторым недоверием.
Ну, это термин такой амбивалентный, потому что, с одной стороны, конечно, молодые реформаторы – это те люди, которые нужны были молодой России, молодая кровь и так далее. С другой стороны, конечно, в самом этом термине «молодые реформаторы» была некая пренебрежительность к этим людям. Дескать, молодые, ничего не умеют, опыта политического нету, никакого административного ресурса нету. То есть это такое, знаешь, и так можно трактовать.
Мне, конечно, интересно еще, почему Ельцин выбрал именно Немцова. И я вот нашла его цитату. «Человек, сразу видно, энергичный, умный, значит, надо его поднять. Это вообще мой принцип. При подборе кадров человека стоит выдвигать на новую должность, пока он до этой должности немного не дорос». А вот так вот работу Немцова вспоминает его коллега по молодости Анатолий Чубайс.
Он был другой, не такой, как я, не такой, как Черномырдин, не такой, как другие члены правительства. Он привносил какую-то жизнь, привносил свежую струю. Это было здорово, причем привносил все это и по форме, по стилистике, и по существу, что тоже очень важно.
Первые месяцы работы Немцова были очень тяжелыми физически. Немцов с его командой работал с раннего утра до поздней ночи. Кроме того, к Немцову потянулись все его друзья, товарищи, знакомые, приятели, чтобы решить какие-то личные вопросы. Вот об этом есть интересное воспоминание Дины Яковлевны.
Боря новый человек, более доброжелательный, доступный. Вот взялись свои интересы придумывать. Помню хорошо, запашные, просто обрывали телефон. Что им было надо, чтобы я, что ли, Боре сказали, когда он дома, или чтобы он им позвонил, я уже не помню. Просто было это просто противно. Потом начал Михалков обрывать телефон. Он не говорил, что ему надо, но когда я Борю спросила, Боря сказал мигалку. Он говорил, когда будет Боря, скажи, что вот звонил такой-то Михалков Никита Сергеевич. Величайший режиссер. Он это не говорит, но это ясно. В общем, вот так вот. Вот так вот. Всем все что-то было надо. Не говоря уже там на работе. Боря, конечно, был очень не рад, что он направили его на работу вице-премьером.
О том, что переезд в Москву Бориса Немцова был ошибкой и стал началом конца его карьеры федерального политика, вспоминают многие. У нас это делает Раиса Немцова.
В принципе, первоначально он соглашался переехать в Москву, только если он станет премьер-министром. Только с этой позиции можно было там что-то решать. Вот. Почему все получалось в Нижнем Новгороде? Потому что он тут был первое лицо.
Ну, конечно, и мог принимать решение.
Да, которое... он принимает решение, люди исполняют. Хотя была и независимая пресса, и было сопротивление, вот. Но, тем не менее, он свои так идеи проталкивал, и все-таки была большая поддержка народов.
Нина Зверева в одном из интервью с Борисом Немцовым обсуждала его амбиции, и он ей заявил, что он готов стать премьер-министром, а вот президентом он стать не хочет, потому что президент должен посылать людей на смерть.
Ну да, это естественно, потому что Немцов был пацифистом, он был против войны, мы говорили об этом с тобой в предыдущем эпизоде нашего подкаста. Ну и вообще Немцов очень ценил людей, ценил человеческие жизни, человеческое достоинство, и об этом как раз вспоминает друг Немцова, писатель Виктор Шендерович.
Для него не было вопроса, как себя вести, потому что это было человеческое. Из человеческого выросла политика, из нелюбви, из любви к свободе, из неприязни к несвободе, из жалости к людям, из любви к стране. Ну, чеховская любовь к родине, когда ты приезжаешь в Мелехово и поднимаешь белый флаг, да, чтобы окрестные крестьяне знали, что приехал врач, и можно получить помощь. Да, вот в чем выражается любовь к родине. И у Немцова вот была такая совершенно естественная, человеческая. Он был не просто приличный, он был хороший человек. И вот это человеческое в сочетании с тем, что это стало ненадолго в России возможным, ненадолго в России стали возможны такие политики на высоких должностях. В России был возможен там Юрий Алексеевич Рыжов, тот же самый там Афанасьев. Были короткий период. Возможно было, чтобы 100 приличных депутатов Государственной Думы. 100 интеллигентных, образованных, приличных людей, с которыми не страшно оставить ребенка. Но это не ворующих. 100 не воров, 100 не убийц, 100 интеллигентных. Это немыслимый опыт для России был, но очень короткий. И Немцов был одним из последних, кто символизировал такую возможность.
Да, середина 90-х это было, пожалуй, лучшее время в политике России. Она была очень живая, эта политика. И вот давай с тобой посмотрим фрагмент фильма Павла Шеремета «Немцов. Итоги», где Анатолий Чубайс и Борис Немцов вспоминают о том, как они друг друга разыгрывали, являясь при этом федеральными политиками.
Я однажды, когда мы поработали в правительстве, утром просматривал почту. Это был период скандалов вокруг товарища Клинтона. Почему-то в подборке прессы правительственной мне попалась какая-то такая желтая газетенка, которой пересказываются показания, которые дала Пола Джонс, которая говорит, вот, значит, я могу описать особенности формы полового члена Клинтона. Я взял эту заметочку, вложил в конверт, взял бланк правительственного поручения. Написал Немцову Б.Е. для учета в работе. Приколол поручение, вызвал правительственную фельдсвязь, они пакуют такой специальный конверт, и поручил первого вице-премьера Немцову отправьте срочное поручение.
Немцов прислал ответ спустя пару лет, как подарок на день рождения. Отправил докладную вице-премьеру Немцову от начальника контрольного управления В.В. Путина.
Он писал письмо о том, что в РАО есть творятся просто кошмарные истории, коррупция, да, воровство и так далее. И беспредел. А дальше он написал, докладываю на ваше усмотрение. Я в качестве хохмы на день рождения я ему решил отправить. Я уже был в отставке, а он, естественно, в РАО работал. Я ему на таком уголке написал, а Чубайсу прошу немедленно принять меры по письму В.В. Путина.
Да, из нашего сегодня это звучит, конечно, смешно или как кадры из сериала «Западное крыло». Но вернемся к реальности. В 97-м году Борис Немцов был лидером президентского рейтинга. И если бы в то время, в 97-м году, состоялись выборы, примерно треть россиян проголосовала бы за него.
Ну, Немцов много работает, и опять же, по воспоминаниям его тогдашнего помощника Бориса Надеждина, группы и комитеты, которые Немцов возглавляет, у них начинались первые совещания в 8 утра, а последние совещания начинались в 23, то есть в 11 вечера, то есть это люди работали сутками буквально.
Но Немцов быстро становится неудобным, потому что не дает олигархам проводить залоговые аукционы, где они пытались купить по заниженным ценам государственные активы.
Ну да, и также он не дает некоторым олигархам стать во главе государственных корпораций больших.
Олигархи – это главные враги Немцова, вице-премьера. Слово, кстати, тоже им в оборот запущено. Он не отдал Березовскому, Гусинскому и Вяхереву лакомые куски российской экономики.
Березовский хотел возглавить «Газпром». Сейчас это звучит почти как какая-то дикость, но я понимал, что это полное безумие, что это никуда не годится. Хотя, если честно, я не очень понимаю, кто лучше бы управлял «Газпром», Березовский или сейчас Путин?
Он был центром драки. И понятно, что у него в противниках были, ну, совсем сильные люди. Буря ее начал, Буря ее вел и Буря ее довел до конца. Ну, рискуя, конечно, очень многим. А это 100% его результат. А тот факт, что и сейчас в «Газпроме» контрольный пакет государства был бы невозможен, если бы не Немцов.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
Просто нужно хорошо понимать, что Россия на мировом рынке ничего конкурентоспособного продать не может. Все, что Россия производит для своего внутреннего потребления, на мировом рынке это не конкурентоспособно.
Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
Немцову через доверенных лиц было предложено возглавить совет директоров «Газпрома», с тем, чтобы потом медиа-активы «Газпрома» работали бы на Немцова во время предвыборной кампании. Немцов от этого категорически отказался и сказал, что это будет коррупция запредельного уровня.
Вспоминая главные неудачи Немцова, чаще всего говорят о его инициативе пересадить государственных чиновников на отечественные машины. Но иностранные журналисты видят в Немцове главного борца с коррупцией в России.
Слово Грегори Файферу, американскому журналисту и публицисту.
Несмотря на что, то, что случилось или как бы не случилось в планах Немцова, когда он был в правительстве, ну, он был символ антикоррупции. И я думаю, это было очень важно для правительства. Конечно, это очень-очень сложная позиция была для него и тоже трагическая.
Немцов нажил себе много врагов среди олигархов, и они в какой-то момент организовали против него настоящую информационную войну.
Ну, а в любой войне нужно оружие, и в информационной войне этим оружием является компромат.
Стриптизерши обнажались перед Немцовым и Потаниным на специально построенном подиуме над бассейном. В распоряжении нашей коллеги Елены Эриксон оказалась видеопленка, на которой Немцов резвится среди красавиц. При этом как красавицы, так и Немцов были без бикини.
То есть любое нелицеприятное высказывание, любой факт о противнике может быть использован против него. И все дело в том, что против Немцова никаких фактов в итоге не было найдено. Против Чубайса нашли, против каких-то еще людей. А против Немцова никто не нашел. И вот об этом довольно красноречиво рассказывает Сергей Доренко, который тогда работал ведущим Первого канала.
Конкретно к Немцову не было никаких претензий. Но Немцов все время ввязывался за чужие интересы. Строго говоря, как будто он был чувством команды движим. Документы по гонорарам Чубайса и его приспешников. Разве нужно было Немцову выступать по этому вопросу? Да там нет Немцова. Там Немцова, фамилии нет. Я говорю, ну найдите мне хоть что-то против Немцова. Что? Что против Немцова? Что Чубайс там во Франции принял делегацию одних олигархов и других олигархов, и потом решил так, что одним не понравилось то, что он решил. Так почему тут Боря-то? Бори не было там во Франции. Что мне приносили компромат про его женщин? Так там нет ни копейки бюджетных денег. Ну, ни копейки. Вот представьте себе, что здесь летят ножи. Ну, летят ножи. Вот наше дело, что делать? Провожать его глазами. Летит нож. Пошел. Ага. Еще один. Ага. А Боря как бы вот так выпрыгивал и говорил: я! Боря, не в тебя летит, Боря, не в тебя летит нож, Боря. Вообще не в тебя, Боря. Боря, я! Боря, здесь чем ты ловишь грудью чертовы ножи, которые летят не в тебя? Боря! Это не твой нож, Боря! Ну, Боря их ловил.
Не найдя компромата, его противники в медиа решили создать для Немцова образ несерьезного, молодого, не очень опытного политика, того самого младореформатора, о котором мы уже говорили.
Ну и, собственно, максимум, что им удалось сделать, это раздуть до каких-то невероятных масштабов историю с белыми штанами. Напомню, это случилось тогда, когда Немцов встречал президента Азербайджана, вопреки протоколу, не в строгом костюме, а в белых парусиновых штанах.
Москва, Внуково, президент Азербайджана прилетает с официальным визитом. Его встречает Борис Немцов в синем пиджаке с золотыми пуговицами и в белых штанах. Этот прокол на протоколе телеканалы растиражировали потом до политического преступления.
И об этом как раз вспоминает друг Немцова, писатель Виктор Шендерович.
Да просто должен был встречать другой человек.
Да.
Вот и все. А сказали, Боря, вот другой не может. Боря, ну, надо поехать. Если бы он был политик, прежде всего, Он бы подумал, нет, вот в этих вот полотняных штанах белых это не солидно, я не поеду. А это ваша проблема, кто будет встречать Алиева, я не должен. Да? Другого посылайте. Он бы понял, что это повредит. Но он был, он даже об этом не подумал. Потому что он был прежде всего, ну, надо кому-то встретить, ну хорошо, я поеду. Он не был, конечно, политик прежде всего. Он был прежде всего рыцарь. Вот такой прекрасный человек.
Это было воспоминание Виктора Шендеровича, а о рыцарстве Бориса Немцова говорит еще его жена Раиса. Дело в том, что он простил всем журналистам вот эту вот информационную войну против него и впоследствии продолжал общаться и с Сергеем Доренко, и с Евгением Киселевым.
Боря слишком многих называл своими друзьями. Но это его вот такая черта. А его основное качество, вот такое человеческое еще, он не мстительный. А если даже ну, что-то происходит, он никогда не будет мстить за что-то.
Информационные атаки на Немцова привели к тому, что за полгода его рейтинг снизился с 29% до 1%.
Кажется, после месяца правительственного кризиса на карьере Немцова, как потенциального претендента на пост президента России, во всяком случае, на ближайшие годы, можно смело ставить крест.
Естественно, уже ни о каких президентских амбициях речи быть не могло, но Немцов не унывал, потому что он понимал, что репутация его осталась чистой и незапятнанной. Вот что вспоминает об этом Валерия Новодворская.
Про него никто не скажет, Боря 2% или Боря 1%, в этом его никто никогда не обвинял. Лучше уж на виндсерфинге кататься, чем воровать. Это не страшно. И про него говорят, что он бездельник и бабник. А это не важно, бабник он или нет, он Берлускони тоже бабник.
А вот еще одно трогательное воспоминание мамы Бориса Дины Яковлевны о том, как она берегла его эти трудные полтора года вице-премьерства.
Когда Боря пришел с работы, уже после часа ночи, он обзванивал, ну, я около него была, он обзванивал, он искал Черномыртина. Ни его секретарь, никуда Боря бы не позвонил, Черномыртина не было. Боря после этого пошел спать, решил, что, значит, это, я осталась внизу, слышу телефон. Беру трубку. Это секретарь этого Черномыртина Виктора Степановича. Позовите Немцова. А она, может, тоже думала, что я секретарша какая-нибудь. Я говорю, вы извините, пожалуйста, Боря очень долго искал Виктора Степановича, но не мог найти его. Боря очень уставший, пожалуйста. Я его разбудить не могу. После этого несколько раз звонок. Позовите этого. Я говорю, извините, не позову. Утром я Боре ни слова не сказала, ни слова. Боря приходит вечером на другой день. Я устроил мне целый скандал, что какое я имела право такое. Ну, я, конечно, там извинилась, но, честно говоря, я думала, хотя бы один раз я его спасла, что вот только человек уснул, и опять на утро бежать. Вот взяла на себя такую ответственность. Вот такое было, это точно.
Это действительно какое-то очень трогательное и нездешнее воспоминание, потому что, ну, я не представляю еще, в какие времена политически такая ситуация могла бы быть возможной.
Наш парад ностальгии продолжает Ирина Хакамада. Она тоже очень тепло вспоминает о том времени, да.
Боже мой, какие политики уходят. Ну, потому что больше никто себя так не ведет. Весело по-человечески, с самоиронией, с иронией. Потому что политики, они все в сюртуках таких, наглухо застегнутых. Они расслабляются только в банях, и после выпив там бочку водки. Мы были расслаблены по жизни. Может быть, это и плохо, но мы что могли, сделали. Я помню, как мы провожали кого-то в Внуково-3, и стоял Ельцин, Чубайс, Немцов и я. И кто-то вот кого-то мы проводили. И потом мы остались вчетвером. И я не выдержала, я посмотрела на них и говорю, какие же вы красивые, все трое. Президент здоровенный, харизматичный, Чубайс красавец, Немцов. В этом что-то было.
Итак, в августе 1998 года Борис Немцов пишет заявление об отставке, и Ельцин это заявление принимает.
На этом для Немцова карьера правительственного чиновника заканчивается.
Я не считаю, что судьба распорядилась как-то против меня. Нет, я так не думаю. Я все-таки, наверное, массовому сознанию не очень соответствую.
Вспоминает друг Немцова писатель Виктор Шендерович.
Человек, который имел амбиции, вице-премьер Российской Федерации, да? Он был какое-то время рассматривался в качестве преемника и так далее. И это ему нужно было не для себя. Для себя ему вот так могло хватить физики, да, которой он успешно занимался. Да? А это было не для себя, разумеется. Но человек, который предполагал и верил, как мы верили очень многие, что мы действительно выбрались из трясины 20 века, что мы действительно можем доказать, что мы можем, да, мы не хуже других. Но вот это разные две задачи. Задача демократическая, либеральная, доказать, что мы не хуже. Пришел Путин и начал доказывать, что мы лучше, что мы просто другие, что нам вообще не указ Запад, да, правила приличия. Это на нас распространяется. Очень интересный поворот. Когда нужно было выбирать, то выбора для Немцова не было. Между остаться ли в коридорах власти или остаться приличным человеком, для него не было этого выбора. Он не задавал себе, я думаю, этого вопроса. Он просто поступал. Он не мог поступить иначе.
Это был подкаст «Мосты Немцова». В следующем эпизоде мы расскажем вам о том, как Борис Немцов становится депутатом Государственной Думы и уходит в парламентскую оппозицию.
Подкаст «Мосты Немцова» выходит в двух версиях. Видеоверсию смотрите на YouTube-канале «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Аудиоверсию на всех подкаст-платформах. Пока.
Пока.
Преступление и война.
Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.